Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». И вновь наступило время нашей традиционной рубрики «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем наш цикл передач, который называется «Православие и культура», вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Гуманитарного университета Екатеринбурга, а также лауреатом премии Павла Петровича Бажова Суворовым Дмитрием Владимировичем. Слушайте продолжение нашей беседы.
Основным тезисом славянофилов было убеждение, что верование восточной православной, то есть греческой, византийской церкви – суть, фундамент русского национального духа. Высоко оценивает византийское наследие Леонтьев. Он полностью...
Он византинист вообще.
Да, он полностью игнорирует критику византийско-московского православия, которая содержится в работах Соловьева. Бердяев в православии видел, только в православии видел истоки русской культуры. Цитирую: «Если мы русские, не окончательно варвары или скифы, то потому лишь, что через православную веру, через Византию получили связь с преданиями античной греческой культуры».
На уровне макропосылки они, конечно, все правы, это безусловно. Вот, но если говорить о, собственно, корнях русской культуры, но мы, конечно, прекрасно понимаем, вот вы им задали вопрос о язычестве как пласту Византии. Вы знаете, вот здесь несколько разных уровней. Например, если говорить о язычестве в западной католической культуре, там оно минимально. Я вам скажу почему. Потому что католичество к язычеству относилось абсолютно непримиримо. Вот гораздо более непримиримо, чем православие. Mm-hmm. Да, но, между прочим, инквизиция создана на старте, чтобы бороться с остатками язычества.
Да.
Это потом она уже будет с еретиками бороться. А первоначально это была борьба там с друидизмом, там с человеческими жертвоприношениями, которые там это все было. Поэтому в западной культуре, скажем, языческие элементы сегодня, они сильны на периферии. Ну вот, например, Скандинавия, там, вот Швеция, Норвегия, там тролли мелькают, там на уровне фольклора, да. Там Испания, скажем, коррида, там дохристианские обычаи, кстати, из древнего Крита пришедшие там и так далее. В целом, как бы культура западноевропейская, там языческие элементы чисто эстетизировались, они могут мелькнуть только в каких-то литературных сюжетах, там типа «Русалка Ререлея», там «Великан Рюбецаль», «Снежная королева» и так далее. Восточно-христианская культура к язычеству относилась гораздо менее жестко, поэтому, например, какие-то элементы языческих ритуалов, к примеру, они в восточно-христианских церквях могли сохраниться. Ну вот, например, в армяно-григорианской церкви есть традиция тушку курицы оставлять у распятия, к примеру. Вот это фактически, так сказать, рудимент жертвоприношения. Да. Но у нас аналогичный обычай на родительский день на могиле съестное оставлять.
Языческие обычаи. Языческие. Это никакого отношения, так сказать, не имеет к традиции именно православной.
Абсолютно. Вот. Но я хочу опять-таки сказать, что вот именно на уровне византийских церквей, а что такое византийские церкви, это в первую очередь, конечно, Константинопольская, Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская православные церкви. Да, ну и потом дочерние автокефальные церкви, которые потом стали возникать, болгарская, элладская, кипрская и так далее. Вот там процент, скажем, какого-то вот попадания именно чисто языческих каких-то вещей, он довольно прозрачен. Mm-hmm. Но совсем другая культура на Руси. И вот здесь как раз, если вспоминать вот все, что было сказано, то есть нужно признать будет одну вещь, что именно в плане формирования вот этого макропласта нашей отечественной культуры, русской, но также и украинской, и белорусской, безусловно, да,
славянской.
Славянской, да. Но если говорить про православие, я сейчас болгар-сербов затрагивать не буду, к примеру, у них там тоже очень много интересного, а вот пока останемся как бы в рамках восточно-славянского пласта. Здесь с точки зрения формирования национальной культуры языческий пласт будет тысячекратно более большим. И это, кстати, имеет простейшее историческое объяснение. Все-таки мы крестились исторически сравнительно поздно, во-первых.
Да.
Да, ну, сравните элементарно, скажем, Армения успела первой, 313 год там практически синхронно, так сказать, с миланским эдиктом этого самого Константина Великого. Грузия там через 14 лет. Вечный, кстати, момент споров между армянами и грузинами, кто первый.
Кто вперед.
Да, хотя можно сказать, что это как...
Фактически один
старт. Ну, как Южный полюс, сам Унцинскот, понимаете, там разница мизерная. Там в Римской империи, то есть те страны, которые потом попали, что на Западе, что на Востоке, Это четвертый век. Скажем, для Западной Европы окончательно это не позднее шестого века. Не позднее. Я имею в виду даже не крещение, а утверждение Никейско-Халкидонского символа, потому что там германцы многие сперва варианства крестились, это известный факт. Потом Хлодвиг пришел, создал Франкское королевство, начал уже четко работать в рамках Никейско-Халкидонского стиля католика. А дальше, чем дальше сдвиг на периферию, тем все позднее и позднее, понимаете? Но позднее нас крестились литовцы в язычество, то есть в католичество, простите. Да, но католичество жестко выкорчевывало все языческие символы. Хотя в литовской культуре как раз языческих символов, чисто эстетизированных, очень много. Очень много. Там литовское кино такое достаточно посмотреть. Там никто не хотел умирать Жолокевичуса. Вот. А применительно к славянству, ведь мы какую картину видим? Вообще, ведь, знаете, вечная такая головная боль патриотического сознания. Информация о восточных славянах появляется довольно поздно. Если оставаться в рамках документа, первое достойное четкого упоминания о славянах вообще, не о восточных славянах, славянах вообще, шестой век. Шестой век нашей эры. Не до нашей эры, а нашей эры.
Нашей эры.
До этого все упоминания гипотетичны. Скажем, Геродот упоминал о неких сколотах. Кто такие сколоты, оставаясь в рамках добросовестности, надо сказать, пока не знаем. Понимаете? Древние римляне упоминали народ лугиев на территории современной Польши. И польский писатель Генрих Сенкевич в романе «Куо Вадис», куда идешь, но про раннее христианство, четко их вывел как славян. Это возможно. Но это гипотеза. Понимаете? Вандалов некоторые считают славянами. Тех самых, которые Рим снокаутировали. Есть такая версия, что это предки поляков. Понимаете? Но это версия. А вот чтобы абсолютно как бы аксиоматично, шестой век. Византийские источники, Прокопий Кесарийский в частности.
Вот источники, да.
Да, готские источники, Йордан, так сказать, и германский историк. А с 7 века еще и арабско-мусульманские источники. Вот тут без всяких вариантов мы имеем дело со славянами. Там мелькают анты, венеды, склавины, там у арабов соколибы, там неважно. Четко совершенно славянская общность. Потом она тут же, как раз в районе VI века, вот это знаменитые на три стороны, восточные, западные, южные, на Византию пошли, византийцы аваров натравили, все, значит, раскололось, в другую сторону пошло. Значит, к VII веку восточнославянская, четкая, совершенно сформировавшаяся как бы общность, она уже реальна. Угу. И опять-таки византийские источники, там, значит, вот чуть позднее, ближе к IX веку, Константин Багрянородный, наш старый знакомый, понимаете, который с княгиней Ольгой связан. То есть тут без всяких вопросов. А крещение, как вы помните, 988 год.
Да.
Окончательное крещение. Да. Потому что, опять-таки, если брать за основу, скажем, повесть временных лет, вот, со всеми оговорками. Знаете, почему сказать оговорками?
Нестор летописец.
Да, видите, дело в том, что я сам сейчас себя оговорюсь, чтобы не было никаких вопросов, как бы, у слушателей. Любой источник письменный, с которым мы имеем дело... Но, естественно, за исключением Нагорной проповеди, да, понимаете, да. Мы остаемся в рамках, так сказать, православного мышления. Все остальные источники, они могут ошибаться. Это нормальный, так сказать, закон, это
но
хорошо.
Того, они еще несколько раз переписывались, корректировались,
да,
переформатировались.
Конечно,
да.
В условиях отсутствия книгопечатания любой переписчик мог внести от себя тяну. Но даже оставляя это за кадром, на уровне философского, вот, гносеологического познания, любой пишущий автор может ошибиться. Не потому, что он там что-то не знал или не понял, а просто на него воздействуют какие-то его взгляды, настроения, предрассудки, там, понимаете? Ну да, элементарно, Нестор жил в XII веке.
Да.
А писал про 9-10. Он сплошь и рядом иногда реалии своего времени переносил на 100, на 200, на 300 лет вперед. Но это все равно, что я вот сейчас буду летописцем, скажем, Петра Первого и скажу, Петр Первый был западник и вступил в НАТО. Но не было НАТО в эпоху, понимаете?
Не, ну это, безусловно, абсурд, но тем не менее, ведь самое главное мы оттуда взяли.
Конечно, и вот я хотел бы вернуться. Дело в том, что если оставаться вот как бы в рамках вот этой информации Нестора, то мы совершенно четко что видим? Он упоминает о христианстве Аскольда и Дира, как минимум. Значит, соответственно, тогда приход вещего Олега – это реакция язычника.
Угу.
Да. И, наконец, общеизвестная информация, тут уже без всяких вопросов, это христианство княгини Ольги.
Да.
Которая, кстати, не распространила ее на всю страну, то есть она не стала устраивать директивного крещения, но она сама и ее окружение, оно христианское. И к моменту крещения Руси Владимиром в Новгороде, в Смоленске и в Киеве существовали христианские кварталы, существовали 150 лет. Да. Я не скажу православные, потому что тогда еще не было разделения на восточную и западную церковь. В Новгороде, кстати, по западному сценарию квартал был, а в Киеве по восточному. Вот. То есть это о чем говорит? Что христианство проникало на Русь не одномоментно, оно проникало, скажем, какими-то такими волнами. Вот. А все это время, а это как минимум, если мы с VI века будем брать, только когда нас зафиксировали наших предков, это 400 лет. История-то, конечно, гораздо глубже, понимаете. Ведь славянство, почему не зафиксировали раньше? Просто славянство было народом бесписьменным. Ну и вот так как бы исторически сложилось, что наши соседи были тоже бесписьменны. Вот скажем, германцам повезло больше, они имели соседом Римскую империю. Все, письменная держава, сразу все зафиксировали. Поэтому о германцах мы знаем там со времен Марии Суллы. Там с кельтами еще лучше, с ними еще греки там столкнулись. Славяне с письменными соседами столкнулись в VI веке, их зафиксировали. Значит, у славянства до крещения как минимум 1000 лет язычество как преобладающей ценностной, культурной, какой угодно аксиологической системой. Должно это было серьезнейшим образом оказать воздействие на формирование макрокультур по определению.
Вот здесь мы подступаем. Вот анализируя вообще состояние духовной культуры дохристианского периода, многие, в том числе отцы церкви, называли это исключение среди общепринятых каких-то или других пониманий и делали вывод об какой-то особой предуготовленности Древней Руси к восприятию христианства. То есть 988 год явился закономерным итогом духовного развития Руси, а семя христианства упало на благоприятную, плодотворную почву. Вследствие этого принесло, естественно, уже, так сказать, обильные плоды. Вот здесь важно понять, что же это вот, мы уже подступаем, да, к тому самому этапу крещения, которым это отдельно мы начнем об этом говорить, как оно происходило в аспекте культурного развития, да, нашей Руси, конечно, да. Так вот сейчас, вот интересно, вот что это за почва была? Давайте перечислим, каковы были... Вот конкретные традиции, вообще, культурные вот, да. традиции, вот да. то мы подступаем к крещению Руси, что? Да. Что пекли, что говорили, что пели, как спали, как прыгали, понимаете? Вот то, что мы называем вот оккультуриванием человеческим.
Сказать, что все было вот уж настолько предуготовано и настолько как бы запрограммировано, я бы, наверное... Ну, не то, что не стал, я бы поостерегся, может быть, сделать подобный вывод, потому что все-таки давайте называть вещи своими именами. Язычество и христианство – это не просто разные миры, это взаимоотталкивающиеся миры, понимаете? Особенно то, я, кстати, и насчет отцов церкви, ведь вы знаете, мы вспомнили Константина Леонтьева, и мы еще, наверное, на предстоящих передачах к этому моменту вернемся не раз, но я все-таки хотел бы об этом сегодня выпомнить. Константин Леонтьев жил во второй половине XIX века, к этому времени памятник тысячелетию России поставили в Новгороде, а крещение, ну, если учитывать, что мы крещение, тысячелетие крещения Руси отмечали в 1988 году, я, кстати, участником был этого действия, вот. Так вот, значит, 900 лет крещения Руси в эпоху Леонтьева, и Леонтьев сказал... страшную в своей совершенно, причем, понимаете, если бы это сказал философ западнического толка, можно было отмахнуться, но Леонтьев славянофил, византинист, и, как вы знаете, еще и православный монах на финале, и он сказал, да христианство на Руси еще не было заповедано. Ведь это можно было подумать в его эпоху, что это говорит человек... ну, как-то чудовищно разочарованный, вплоть до, можно было задать вопрос вообще, а вы сами-то как вообще? Как-то? Да, но ведь через 30 лет произойдет большевистская революция, и будет реванш неоязычества, чудовищный реванш неоязычества. То есть я к чему об этом? Мы еще об этом будем говорить подробно. Но то есть я к чему хочу сказать, что говорить, во-первых, о какой-то уж особенно предназначенной почве в плане язычества, понимаете, язычество, я не скажу, что я вообще отрицаю эту точку зрения, я скажу о том, что реальность была сложнее, конечно, гораздо. Я уже не говорю о том, что с философской точки зрения ничего не было предопределено. Вот представьте себе, скажем, элементарную ситуацию. Мы сейчас вернемся к проблеме культуры. Вот представьте себе ситуацию, она гипотетическая, конечно, совершенно, что, скажем, взял бы Владимир Красносолнышко и принял бы иудаизм. Но Владимир Красносолнышко этого бы уже не сделал, потому что, понимаете, ведь выбор веры тогда означал еще и выбор подключения к какому-то конкретному культурному миру. Хазарии уже не было в этот момент, Хазария была иудаистской страной, и как бы политически уже смысла не было. А если бы, скажем, взялся принимать это решение Святослав, к примеру, или еще лучше вещи Олег с Игорем, абсолютно полная теоретическая возможность была такого выбора. Понимаете, скажем, вдруг бы его в ислам потянуло. Вполне возможная вариация, там, Волжская Болгария под рукой. А насчет западного христианства, то тут уже не то, что какие-то гипотезы. Многие очень крупные российские историки уже в 19 веке, в 20 тем более, они четко поставили проблему, что если бы вот крещение проводил не Владимир Красносолнышко, а, скажем, Владимир Мономах, через 100 лет, он бы точно в Рим поехал. просто потому, что Византия в этот момент начала клониться к упадку, понимаете? То есть, я к чему хочу сказать, это ничего тут такого как бы обидного для нашего национального самосознания нет, это элементарные нормы современной философии познания. Любое развитие любой системы идет через альтернативы. Понимаете? То есть это матрица развития любой системы, это картина «Витязь на распутье». Вот Веснецовская.
Ну да, мы говорили об этом, что так, могло быть иначе, конечно, могло быть и конечно, так далее, безусловно. Да.
А вот если говорить о позитивных аспектах, значит, мы, конечно, надо с чего начинать, что в любом случае, когда состоялось крещение, а, кстати, еще такая очень важная деталь, мы ведь говорим крещение 988 года, но мы сами для себя чуть-чуть упрощаем ситуацию для удобства нашего восприятия. 988 год – это крещение Киева и Новгорода. Точка.
Киевская Русь.
Да. Киев и Новгород – две столицы. Да. Причем в Киеве все прошло мирно, в Новгороде не очень. Помните, Добрыня крестил Новгород огнем, а Путята мечом, в летописи написано. Но это, кстати, надо отдать должное, единственный эксцесс в момент крещения. Смоленск уже через 20 лет. Уже Владимира Красносолнышка нет, это при Ярославе Мудром.
Да, да.
Ростов Великий, тем более, кстати, мы еще вернемся сейчас к Ростову Великому, с этим связан очень интересный аспект. И дальше это идет, учитывая приличные размеры страны, а страна, как вы знаете, еще имеет тенденцию расширяться на восток.
Да.
Так вот это растянется, этот процесс, как минимум лет на 300. Ну, факт один, который все нам скажет. Велесова роща, языческое капище, в Москве, в столице уже не Киевской, а Владимирской Руси, была вырублена по приказу князя Симеона Гордого. Это сын Ивана Калиты и дядя Дмитрия Донского. Это 20 лет до Куликовской битвы.
Угу.
Только. Вот. И то буквально через 5 лет после этого была страшная эпидемия чумы, черная смерть, которая унесла и князя Симеона. Это 300 лет после крещения. В Ростове Великом еще через 100 лет. А крестьянство, кстати, слово христианство,
да.
Оно крестилось к эпохе Ивана Грозного. Это еще 200 лет, набрасывайте. То есть процесс крещения на Руси шел долго, мучительно, и как мексиканский сериал, понимаете?
Да.
Вот, а это еще без фактора Сибири. Потому что в Сибири двоеверие, один бог...
Двоеверие.
Про двоеверие сейчас даже садиться на этот конек не буду. Это достойно отдельной передачи про Урало-сибирское двоеверие.
Да, Ермак там и так
конечно,
далее.
Конечно, я думаю, много. Мы еще к этому подойдем.
Да. Но все-таки вот некоторые итоги. Вот к крещению, когда мы подходили, в аспекте культурных традиций, что тогда существовало, уже было накоплено? Не зря я сказал, что пили, ели, куда ходили, развлекались.
Бытовая культура, это понятно, потому что бытовая вот такая культура быта, культура кулинарии, культура одежды, она всегда уходит в невероятную глубину, и она всегда, в общем, очень хорошо приспосабливается к смене веры.
Ну, к примеру.
Да. Ну, понимаете, вот если мы говорить за пределами, скажем, Руси.
Да.
Вот Болгария, например.
Да.
Да, страна, которая была крещена, лет на 200 примерно, раньше, чем Русь. Вот. Кстати, там языческих обычаев сохранилось в 100 раз меньше, чем у нас. Вот. Тем более, они были 200 лет в составе Византии. Еще к тому же. Но март месяц приходит, все одевают мартыницу. Понимаете, вся Болгария ходит с кисточками, белая и красная кисточка. Это знаете, какое язычество? Это еще не только дохристианское, это догреко-римское язычество. Это восходит во времена фракийцев, это вообще там второе тысячелетие до нашей эры. Причем от языческого символа абсолютно как-то это, аналог в Румынии и Молдавии, мерцешор, то же самое называется, потому что они тоже потомки фракийцев. То есть от каких-то религиозно-языческих вещей все отпочковалось тысячекратно. Там уже никаких каких-то дохристианских, нехристианских смыслов нет. Но на уровне просто культурной традиции, культурного символа это все сохраняется. У нас или там на Украине Это просто можно практически в любую область бытовой культуры сунуться и получить совершенно, так сказать, четко, вплоть до того, что даже, не знаю, ну, пасхальный обряд, даже вот эта пасхальная кухня, например, самые красивые кулинарные обычаи Руси. Вот там что-то восходит к ранним христианам, а что-то восходит и раньше там, понимаете, например, травку выращивать, знаете, обычно, вот сеять этот самый зерно, да, значит, да. И все, так это уходит, кстати, в античность.
На сегодня наша передача рубрики «Разговоры об искусстве» в цикле «Православие и культура» подходит к завершению. Ну а продолжение нашей беседы вместе с искусствоведом, культурологом, кандидатом культурологии и доцентом гуманитарного университета слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.